Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, 47-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Крис Даймон. И сегодня у меня не один, а целых два гостя. Это Сергей Бронников и Владимир Порохов, ребята из команды OpenVZ, Virtuoso. Ребят, привет!
Привет!
Привет, привет!
Вот, ну, по традиции, давайте расскажите пару слов о себе. Наверное, давай, Сергей, начнем с тебя. Как ты вообще давно и чем занимаешься в нашем славном айтишном мире?
Я в IT-сферу попал достаточно давно, и моя карьера в IT началась в компании Parallels. Я пришел туда тестировщиком, тестировал продукт Parallels Workstation. Это продукт, из которого получился Parallels Desktop for Mac. Потом занимался тестированием, собственно, PDFM. Дальше я руководил тестированием продукта Virtuoso, выпустил три мажорные версии, начиная от первой версии, четвертую, пятую, шестую. И сейчас я занимаюсь open-source проектами в компании Virtuoso, в том числе проектом OpenVZ.
Mm-hmm. Я помню еще, знаешь, давным-давно, да, там у тебя блог, который там броневичок, да, если не ошибаюсь, как раз ты много протестирования раньше, так сказать, там писал.
Вот. Ну, это такая правдеформация, да, от тестирования не уйдешь, если долго этим временем занимался.
Ясно. Ну, хорошо, ладно, сейчас мы еще продолжим. Володь, да, расскажи тоже пару слов о себе.
В IT я, наверное, порядка уже 10-12 лет. Да, начинал я свою карьеру системным администратором скорее. Затем работал пресейлом, продакт-менеджером в различных, в основном международных IT-вендорах. Часть из них занималась виртуализацией. И сейчас я программ-менеджер по проекту Virtuoso и OpenVZ, собственно, в компании Virtuoso. Если перевести на русский, то программ-менеджер – это человек, который отвечает за фичи-сет продукта, какая функциональность будет в продукте внедрена в будущем, как она будет внедрена, как она будет сделана и в какие сроки.
Ясно. Слушай, ну давайте, наверное, начнем издалека. В принципе, вот как бы так, дабы нам потихонечку подобраться непосредственно к проекту, к самому, думаю, некоторым слушателям будет вполне интересно узнать просто про виртуализацию, как вообще вот давно все это дело зародилось, ну как вот вы со своей стороны это видите, думаете, то есть какие были там предпосылки, какие типы виртуализации бывают, да, потому что, может быть, не все знают, какое оно бывает. Я не знаю, кто там из вас, там, Володь, ты или Сергей, кто там, кому это ближе, кто готов.
Окей, я думаю, что не стоит, наверное, начинать с самого начала, когда еще виртуализацию стал делать IBM на 360-х машинах.
Ну да, мы, я думаю, поговорим... так далеко не полезем, конечно.
Да, давайте поговорим о том, что есть сейчас. Сейчас есть основные два типа виртуализации. Это гипервизорная виртуализация, которая в основном, наверное, на слуху. Да, есть различные проприетарные решения для гипервизорной виртуализации, опенсорсные, такие как QVM и Xen.
Mm-hmm.
И есть контейнерная технология виртуализации. Контейнерную виртуализацию делаем мы, Virtuoso, OpenVZ. Есть контейнеры LXC, LXD, есть контейнеры Docker. В чем большая заслуга Docker? В том, что Docker, по сути, открыл контейнер-виртуализацию для мира. Да? Если раньше она была уделом в основном сервис-провайдеров, наших клиентов, да, то сейчас контейнеры виртуализации и Docker кто только не говорит.
Ну да, и мне кажется, да. Вот как ты думаешь, вот за счет чего? Просто за счет удобства инструментария, как бы, либо же вот что-то еще какие-то есть более такие
причины? За счет менеджмента контейнеров. Менеджмент, провижнинг, то есть вот эта вот сборка образа контейнера с помощью докер-файла, удобный менеджмент контейнера с помощью одной утилиты, ну, наверное, вот это вот все залог популярности докеровских контейнеров.
Да, по большому счету Docker, наверное, не придумал каких-то принципиально новых технологий. Они просто взяли готовое решение по контейнеру виртуализации, которая, собственно, была в ядре в юзерспейсе, прикрутили к ним менеджмент тулзы, и вот получился Docker.
Ну да, просто как бы удобство пользования даже простым там программистам, оно, соответственно, принесло свои плоды.
Да, но давайте не будем больше про Docker. Да, мы здесь про другое.
Да, согласен. Значит, два типа, да, вот в виртуализации, как мы поняли, значит, расскажите, как вообще появился проект OpenVZ, с чего там все начиналось, когда, как он развивался, что с ним происходило и что есть сейчас?
На самом деле, все началось примерно в 99 году, когда Александр Тормасов, это такой человек, который занимался наукой в нашей компании, он сформулировал руководителю компании Сергею Белоусову концепцию контейнеров. И Белоусов решил сделать проф-концепт продукта, который бы использовал контейнерную виртуализацию. В 2000 году выпустили первую бета-версию. Это была Virtuoso 0.1, и даже для нее была контрольная панель. Это первая публичная бета-версия, даже имела каких-то своих клиентов. И в 2000 году, даже нет, ну да, в 2000 году тогда же вышел официальный релиз первой версии Virtuoso, и с тех пор началась история этого продукта.
Но он тогда еще был полностью закрытый, да, проект, соответственно?
Да, да, он был закрытый, хотя он использовал Linux-ядро. А потом в 2005 году компания SwissSoft решила основать проект OpenVZ и в рамках этого проекта выложить Linux-ядро со своими изменениями для контейнеров под лицензией GNU-GPL. Вот. И тогда, в 2005 году, началась история проекта OpenVZ. Им с самого начала занимался Кирилл Колышкин, небезызвестная персона.
Ну да, да.
Выложили ядро, утилиту VZCTL, которую с тех пор Кирилл вместе с контрибьюторами пытались развивать, добавлять новые фичи. Вот. И потихонечку там что-то начало образовываться, и получилась более-менее такая открытая реализация линуксовых контейнеров.
Слушай, сразу расскажи, как-то вот, когда вы заопенсорсили, какой-то уже интерес у сообщества, ну просто интересно, вот как оно за это время развивалось, то есть сразу как-то появился интерес, либо все же какое-то время заняло, пока народ как-то вот подошел, ну то есть вот часто, знаешь, конечно, там в 2016 году тут какой-нибудь там, не знаю, один твит, вот смотрите, и все, там сразу налетели все, что-то так, а вот как это тогда начиналось, то есть потихонечку, постепенно или как?
Ты знаешь, я тебе много деталей не смогу рассказать по поводу того, насколько большой интерес был. Но тогда же, в 2005 году, когда проект OpenVZ организовали, тогда же открыли список рассылки users@openvz.org. И тогда уже, ну, у нас архив рассылки до сих пор сохранился, то есть это рассылка рабочая, туда также пользователи пишут. И вот за 2005 год, если посмотреть, тогда уже люди писали и спрашивали, что вот что у вас за проект там, какие ваши планы и так далее. То есть интерес, конечно же, был.
Понятно. Ну, хорошо. А сейчас как бы насколько большое вот сообщество сейчас вокруг проекта уже так? То есть
интерес все так же сохраняется, и OpenVZ имеет своих постоянных пользователей, которые привыкли и к фичам, которые есть в OpenVZ, и к управляющим утилитам, ну, к VZCTL. Кто-то из них там добавлял какие-то свои опции в VZCTL, и из-за этого как бы чувствует удобство в использовании OpenVZ. То есть.
Ну, понятно, ладно, мы еще попозже поговорим про фичи. Слушайте, давайте, наверное, расскажите, из чего вообще, ну, как он устроен под капотом OpenVZ, то есть из каких он там, ну, таких глобальных хотя бы кусков состоит. То есть, ну, мы уже услышали, что, в общем, ему нужно ядро. Сейчас, опять-таки, ну, какое-то пропаченное ядро, насколько я понимаю, сейчас уже все, что нужно, есть в ванильном ядре, нет? Или я ошибаюсь?
На самом деле есть почти все, но... Ну, в целом, если просто хочется использовать контейнеры на апстримном ядре, то это можно сделать прямо сейчас. Но на самом деле не весь функционал из VZKernel добавлен в основную ветку. То есть различия все-таки есть. Мы потихонечку работаем над уменьшением патчсета. И вот если сравнивать с предыдущими версиями, изначально мы базировались на ванильном ядре, то есть разработка OpenVZ и Virtuoso велась на ванильном ядре. Потом мы решили из-за стабильности базироваться на ядрах от Red Hat. Сейчас у нас есть две стабильные ветки, которые базируются на Red Hat-ских ядрах. Это 2.6.18, соответствует ядру RHEL 5, и 2.6.32, который соответствует ядру RHEL 6. Вот если сравнивать патчсет нашего ядра, который базируется на RHEL 7, с двумя предыдущими ядрами, то относительно 2.6.18 патчсет сократился на 3 четверти, а по сравнению с ядром, который базируется на RHEL 6, на 2 трети.
О, слушай, ну прилично, прилично. То есть, в принципе, с такими темпами там через пару релизов уже точно все будет, уже не нужен будет патчсет, короче говоря, я так подозреваю. Ну, хочется в это верить, наверное.
Мы к этому вопросу можем вернуться, или я могу прямо сейчас прокомментировать.
Ну, давай сразу, конечно.
По поводу патчсета я еще могу добавить, что мы в августе 2015 года с Кириллом делали доклад, где пытались рассказать, какая разница есть между VZKernel и ванильным ядром. И вот там вот как раз есть график, который показывает, как много патчей мы добавили в ванильное ядро, то есть наша активность вот в портировании своих патчей. И второй график показывает разницу с предыдущими версиями ядер. И вот там как раз очень наглядно показано, что патчсет имеет тенденцию уменьшаться.
Ну хорошо, мы обязательно потом добавим ссылочки, кому интересно, так сказать, посмотрит все это дело.
Ну да. Вот. Я бы хотел еще добавить, что как раз вот одно из отличий, что до сих пор есть определенные namespace и C-группы, которых, соответственно, нет в ванильном ядре, а они как раз составляют ту пресловутую разницу в безопасности между OpenVZ-шными контейнерами и тем же LXC, и тем же докером.
Понятно, но вот пока их еще не слили. Ясно. Слушай, ну вот хорошо, ванильное ядро, в смысле, ядро с патчсетами там необходимыми, там, с C-группами, чего еще, из каких еще компонент состоит OpenVZ, что туда еще входит?
Основные компоненты это, собственно, ядро и user space утилиты. На данный момент их две. Это утилита VZCTL, который предоставляет интерфейс пользователя для управления контейнерами и транслирует это все в системные вызовы, которые передает ядру, и оно уже там создает namespace и выделяет какие-то ресурсы для контейнера и так далее. И утилита PLoop, которая занимается управлением PLoop-ных имиджей для контейнеров.
Ну, и если мы говорим... Хотел добавить, если мы говорим про OpenVZ и Virtuoso 7, которые мы выпускаем как раз сейчас, да, в июле, то там есть еще одна очень важная часть, это гипервизорная виртуализация на базе KEMUC VM. То есть, если в шестерке мы использовали, собственно, в OpenVZ 6 гипервизорной виртуализации не было, да, а в Virtuoso 6 мы использовали свое проприетарное решение, собственно, то, которое перекочевало из Parallels Desktop, то в OpenVZ 7 и Virtuoso 7 мы используем KEMUC VM. Вот. И теперь гипервизорная виртуализация под тем же зонтиком управления доступна и пользователям OpenVZ.
То есть теперь можно какие хочешь. Хочешь, так сказать, легкие такие LXC-шные, хочешь, собственно, ну...
Не LXC-шные.
Ну да, в смысле, хочешь такие, как сказать, паравиртуализации, хочешь, да. Ясно.
Да, вот все, что я сказал, это больше относится к старой версии OpenVZ, то есть там все было гораздо проще. Был VZCTL, который дергал ядро, и дальше мы создавали контейнер. Если говорить про OpenVZ 7 и Virtuoso 7, то у них у обоих, во-первых, архитектура одинаковая, а во-вторых, она немножко усложнилась по сравнению с предыдущей версией OpenVZ. Там добавился диспатчер, который мы позаимствовали из предыдущей коммерческой версии Virtuoso. VZTL пока остался, который работает через прослойку libvzTL. Добавилась утилита Perl CTL, которая пришла на смену VZTL, и VZTL в следующей, наверное, версии мы уберем вообще из Virtuoso. Угу. Вот. Но это, если словесно описывать архитектуру, потому что лучше это лучше посмотреть на картинку, и опять же, ссылку на картинку, наверное, проще добавить в шоу-ноуты, потому что так будет
наглядно. Да, нет, ссылку, конечно, добавим, да. Ну, соответственно, поверх этого всего еще есть же, как бы, для пользователя это привычный там какой-то веб-интерфейс, да, консолька, которая позволяет, ну, консолька, в смысле, не из Shell, а именно такая какая-то графическая, визуальная, да, где можно там все эти контейнеры, виртуалочки mm-hmm. запускать, настраивать, управлять ими и всякое такое. Это отдельный проект, я так понимаю. Ну, как бы рядышком, но отдельный, тем не менее, да?
У нас для коммерческого продукта планируется такая полнофункциональная панель, которая называется Virtuoso Automator. Угу. Вот, она пока в стадии разработки. Для OpenVZ 7, ну, для OpenVZ, который сейчас stable, есть большой набор разных панелей, разной степени функциональности, которые были написаны разными сторонними людьми. То есть, например, один из разработчиков Плеска делал свою версию панели для OpenVZ, вот, до сих пор ее развивает, но там ограниченный набор функциональности. Mm-hmm. Для OpenVZ 7 мы не делали никакую панель управления, но так как мы интегрировали, написали драйвер для Liberta, то можно использовать любую веб-панель, которая работает с Liberta.
Mm-hmm. Ну, я добавлю, что, собственно, что это может быть? Это может быть Virtual Machine Manager, такая известная open-source утилитка для управления изначально KVM, теперь мы добавили в нее поддержку и наших контейнеров. То есть из Virtual Machine Manager можно, как, так сказать, per host, да, per mm-hmm. server управлять контейнерами и виртуальными машинами на базе OpenVZ и Virtuoso. Это графическая утилитка для Linux, вполне удобно. И плюс есть, конечно, OpenStack. Вот. Mm-hmm. Теперь OpenStack может интегрироваться с OpenVZ и Virtuoso, и те, кто хочет использовать OpenStack для менеджмента, они также могут это делать. А сейчас я бы назвал эту поддержку а-ля Experimental, да? Mm-hmm. Но мы ее постоянно развиваем, добавляем функционал, и на OpenVZ.org уже есть статья, как интегрировать OpenStack с Virtuoso.
Слушай, интересно, интересно. OpenStack, это же, соответственно, ну, как это называется, так сказать, такой там...
Cloud Management Platform.
Да, да, такой, да, Cloud Management Platform, думал, как бы это поприличнее-то выразиться. Вот, соответственно, там управление, какой-то там оркестрация всем этим делом, да, вот менеджмент такой, в том числе и виртуальными машинами, соответственно, правильно я понимаю, да?
Да, конечно.
Угу. Ясно. Кстати говоря, у нас, по-моему, был один из вопросов в анонсе, знаешь, чем принципиально отличается вот OpenVZ от, ну, как open-source проект, да, от Virtuoso, который, ну, коммерческий продукт?
Если мы будем сравнивать предыдущую версию Virtuoso, коммерческую, и OpenVZ, то разница на самом деле была огромная. То есть это и разница в архитектуре, и разница в фичесете, и большие проблемы при апгрейде с OpenVZ на Virtuoso. Хотя у нас постоянно появлялись пользователи OpenVZ, которые хотели проапгрейдиться на коммерческую версию и сталкивались с большим количеством проблем.
Ну, вообще странно так немножко, да, как бы так со стороны вроде как всегда проекты да, такие рядом, деле... а тут как бы, ребят, ну я хочу с бесплатной на платную, готов даже денежек,
да, а тут да, какие-то, да. Значит... Это была одна из наших ошибок, ага. Когда мы развивали коммерческую версию и открытую версию контейнеров параллельно, они мало где пересекались, и из-за этого вот вытекали вот такие проблемы. Ну, то есть, Если мы будем говорить про OpenVZ 7 и Virtuoso 7, то мы максимально сократили эту разницу, и теперь и OpenVZ, и Virtuoso выглядят как полноценный Linux-дистрибутив, разница между коммерческой и бесплатной версией такая, что в инсталляторе отличается текст пользовательского соглашения, отличается набор пакетов, который устанавливается во время установки, собственно, сам установщик, ну, то есть отличаются экраны, потому что в коммерческой версии Virtuoso добавлены некоторые экраны, которые устанавливают, добавляют некоторые платные фичи. Ну, отличается документация, ну и, конечно, набор фич. То есть коммерческая версия, она содержит дополнительные фичи, за которые как бы пользователь, клиенты платят, покупая лицензию.
Угу. Ну, а как пример про фичи, какой-то там, не знаю, бэкап, резервирование, да, вот что-то из этой серии или какого рода? То есть какая-то там умная маршрутизация, еще что-то, вот, ну, как пример приведи.
Ну, как пример, тут можно сказать, что это есть у нас такой продукт Virtuoso Storage. Это наш вариант software-defined storage, то, что называется, распределенная система хранения, которая может ставиться вместе с Virtuoso. То есть мы в одном инсталляторе ставим одновременно и storage распределенный, да, создаем кластер, и ставим, собственно, саму виртуализацию, да, платформу виртуализации. Это, как ты правильно сказал, бэкап. Если в OpenVZ есть только бэкап на API, то в Virtuoso есть решение, собственно, для бэкапа. Плюс в Virtuoso есть такая вещь для контейнеров, например, как pfcache. Это специальный как механизм, да, который позволяет существенно сократить объем оперативной памяти требуемой и количество IOPS-ов на SHD. Ну вот, как пример.
Ну, то есть следствие работы pfcache – это увеличение плотности контейнеров на одном физическом сервере.
Да, понятно, круто. Ну, полезно, когда...
Там много всего, но ну, понятно, это
такое основное. Как пример, ясно. Хорошо, да, я думаю, кому-то стало яснее. Так, ну, давайте, наверное, пойдем потихонечку дальше. У нас, собственно, там много было вопросов. Ну, и тем, знаешь, это все время пытаются сравнивать там вот Virtuoso с чем-то еще. И OpenVZ имеется там, вот, там действительно с Kubernetes зачем-то, с докером, с всякими джейлами, зонс в солярисах, да. Но мне кажется, все-таки это немножко разные вещи все же. Ну, то есть, да, вот первой, наверное, вехой там еще до виртуализации были всякие вот эти BSD Jail, да, наверное, вы тоже в курсе, что это такое там, зоны в Solaris, и вот. И потом, мне кажется, это так плавно как раз-таки переросло вот в что-то типа LXC, ну, то есть, как такие контейнеры именно линуксовые. Вы что думаете по этому поводу?
Насколько я знаю, BSD Jail, кстати, это была одна из первых реализаций контейнеров. То есть в BSD контейнеры появились первыми. Но непонятно по каким причинам коммерческого успеха у джейлов не последовало. А зоны в Solaris – это, по сути, те же контейнеры, только работающие на Solaris.
А в OpenVZ...
Я бы еще...
Да, давай.
Да, я бы хотел еще добавить, что... Понимаешь, есть очень большая разница между то, что называется технологией, и то, что называется продуктом. Вот технологий контейнерной виртуализации было и остается достаточно много. Да, там. А есть продукты. И вот продуктов по контейнерной виртуализации их совсем немного. Есть те же самые Solaris Zones, которые, понятное дело, активно продвигаются Oracle, там используются в оракловых различных решениях. Есть относительно продукт, как продукт Docker, да, и ну есть да. Продукт Virtuoso. Просто Virtuoso – это не просто технология, это продукт, который используется сервис-провайдерами, enterprise-заказчиками, как OpenVZ-шная версия, так и платная версия. Вот в этом разница.
Ну да, я просто, например, там помню давным-давно еще тоже, когда эти джейлы появились в BSD, мы пытались в них там запихивать всякие какие-нибудь там демоны, я не знаю, Apache, еще что-нибудь. Вот. Ну да, не все так это просто, и, конечно, так сказать, ну если ты админ, ты, конечно, разберешься с этим, но, скажем так, нельзя это назвать таким, как ты вот верно заметил, каким-то продуктом, как удобным, да, для это все-таки некая просто технология, но вот как-то оно недоточено для такого типа, простого... удобного использования в повседневной жизни. Наверное, это, конечно, и сыграло, собственно, такую с ними Злую шутку, что они очень и уж и популярны. Ладно, оставим их за кадром. Слушай, ну, знаешь, расскажите, наверное, Володь, наверное, больше к тебе, как ты, так сказать, сказал, что там отвечаешь за, так сказать, планирование фич и вообще всего. Расскажи, как устроен вот процесс разработки над проектом, то есть как вы планируете, что, какие фичи вам нужны, то есть это там сбор, анализ, как вы там дальше все это, так сказать, аккумулируете, там разрабатываете, тестируете, когда как, там фича планинг, релиз менеджмент, вот это все, вот я думаю, это как раз по твоей части, наверное, будет.
Да, ну смотри, мы собираем фидбэк по разным каналам, естественно, да. Для пользователей OpenVZ это рассылка, это форум, это наш публичный бэктрекер OpenVZ Jira.
Угу.
Для платных кастомеров это, конечно же, обращение в саппорт, и это некое прямое общение, да, с сейлами, пресейлами, продукт-менеджерами. Соответственно, все эти запросы, они сваливаются в наш бэклог, бэклог новых фич, бэклог задач. И дальше мы их приоритизируем. Ну, как ты понимаешь, мы занимаемся бизнесом, да, поэтому первый приоритет, естественно, получает фичи, которые поступают от наших платных кастомеров. Да. Чем крупнее кастомер, чем больше таких запросов, тем больше приоритет у этой фичи.
Ну, это понятно, ну, да.
На мой взгляд, это очевидно. Да.
Это очевидно, да.
Вот. Затем, соответственно, мы оцениваем эти задачи с точки зрения разработки и уже выстраиваем список с учетом значимости этой задачи и стоимости ее.
Угу.
Соответственно, сейчас мы уже переключились на релиз, на трехмесячный цикл релиза, то есть каждый квартал мы планируем выпускать апдейт для Virtuoso.
Угу. То есть он у вас такой как бы цикл как бы жизненный, ну, трехмесячные релизы стабильны, дальше, так сказать, ну, что-то, что не успели, оно попадет в следующий, условно говоря, правильно?
Ну, естественно, между релизами происходят различные хотфиксы, если уж
ну,
что-то
по, если
сломалось,
что-то там,
или
да,
что-то
патчи,
не
дотянили. Понятно, патч-сеты вполне могут быть, если это что-то критичное. Угу. Понятно. А, слушай, а много вот вообще большая у вас команда, кто занимается вот этим, так сказать, вообще проектом? Ну, нас... интереснее, конечно, там с точки зрения разработки, ну и там тестирование, да, так сказать, вот, ну вот как бы вообще просто хочется послушать в целом, как устроена команда.
Скажем так, команда растущая, как с точки зрения количества девелоперов, тестировщиков, так и с точки зрения количества людей, занимающихся коммерцией, да, угу. Поэтому точную цифру не скажу.
Ну, понятно, да, что но... все это так примерно, конечно.
У нас разработчиков и QA порядка 80 человек.
80 человек, ух ты, слушай, приличная вообще такая,
ну, немало,
цифра. А они как бы в каких пропорциях? Ну, то есть разработчиков больше или же примерно поровну? Вот это тоже такой интересный момент. Я думаю, знаешь, тут, наверное, Серег, ты как, так сказать, с таким большим бэкграундом в тестировании, можно, так сказать, там похоливарить на тему, сколько тестировщиков должно приходиться на одного разработчика, да, вот просто какое у вас отношение?
Насколько я помню, два тестировщика должно приходиться на одного разработчика. Это в идеале.
Ну да.
Такого нет.
У нас, по-моему, никогда такое отношение не соблюдалось, если честно. Мы брали, на самом деле, за счет автоматизации.
И качество продукта.
Ну да, но качество продукта, так оно же, так сказать, вот это качество, оно, собственно, растет с большим там покрытием, с большим уровнем автоматизации, тестирования. А вообще у вас как бы сам процесс, вот там, не знаю, тестирования, релиза, он как-то автоматизирован, да? То есть вы, то есть у вас там все запускается, на все пишется, там, юнит-тесты, как все это же живет?
Нет, написание юнит-тестов не автоматизировано пока, к сожалению.
Ну, написание, да.
Очень сильно автоматизировано тестирование Virtuoso у нас практически где-то 90% функциональности Virtuoso автоматизировано. И где-то человека два, наверное, ручных тестировщиков.
Угу.
А остальные ребята пишут новые автотесты и поддерживают существующие. И один человек занимается запуском автотестов, обслуживанием тестовых серверов и так далее, обслуживанием сервисов для автоматического тестирования.
Угу. Ну, это, по сути, как у вас, вы как бы каждую фичу отдельно тестируете, потом все это вместе, когда сливаете, там, не знаю, в общую ветку все это тестируется, да? Ну, как-то так, как это обычно бывает, в общем-то, наверное.
На самом деле у нас практически нет компонентного тестирования, то есть мы тестируем целиком как продукт. То есть у нас каждая сборка – это ну, такая же сборка, как мы делаем для релизной версии. Вот каждая сборка Виртуоза поступает в тестирование и выглядит она так же, как если бы она попала к конечному пользователю. Вот. Есть для некоторых компонентов юнит-тесты, есть для некоторых компонентов и юнит-тесты, и функциональные тесты, например, Крио. Вот у Крио на самом деле все очень хорошо с тестированием. Мы недавно писали статью про то, как тестируется Крио. Это все развесисто, используется даже несколько видов тестирования. Вот. У нас больше такое тестирование у Виртуоза по сценариям использования, по функциональному тестированию и так далее.
Ну, то есть у вас там сценарий, а-ля там создать контейнер, запустить в нем что-то, там проверить, что там порты, не знаю, работают.
Это сильно простецкие такие вещи. Я больше говорю, например, про бэкапы, то есть сделать бэкап там под большой нагрузкой, потом сделать инкрементальный бэкап, потом еще один инкрементальный бэкап.
Да, убедились, что оно все собралось, заработало. Ну,
то есть старт-стоп, это понятно, старт-стоп – это такие базовые вещи, без которых уже никуда.
Ну,
такие
понятно,
вещи у нас проверяются в базовом валидационном тесте, который проходит на каждом билде. Если старт-стоп контейнера виртуальной машины не работает, то билд считается невалидным, и он просто в тестирование даже не выпадает.
Понятно. Слушай, а еще ведь, ну, насколько я понимаю, да, OpenVZ это именно вот как бы вы, как ты сказал, это полноценная как бы ISO-шка, ну, то есть готовый образ, да, там, ну, операционная система.
OpenVZ 7.
Да, да. Да. Были вопросы, что как бы почему нельзя поставить его как отдельный пакет. Ну, это опять-таки связано там с ядром, что нужно ядро патченное, да, но вот именно... То есть, насколько, почему вы так именно завязаны на всю инфраструктуру? То есть, вы что-то в образе, так сказать, еще свое допиливаете, чтобы оно все было, вот, так сказать, идеально отшлифовано и работало? То есть, как РПМ-ку просто OpenVZ поставить это тяжко, условно говоря.
Наверное, я отвечу на этот вопрос. Ну, смотри, как я уже говорил, мы делаем продукт. Да, и мы, сейчас высокопарно, может быть, немножко скажу, но мы как вендор отвечаем за качество нашего продукта, правильно?
Ну, в любом случае, и... да, неважно, там он платный, бесплатный, да, конечно же.
Да, естественно. И мы стараемся обеспечить высокую производительность, стабильность этого продукта, который, по сути, реализует совершенно конкретные задачи. Это контейнерная виртуализация, гипервизор, хранение, оркестрация. При этом, вот, кстати, к предыдущему вопросу, у нас же есть еще отдельно performance team, да, команда, которая занимается... оптимизации продукта, чтобы он обеспечивал максимальную плотность, да, с точки зрения размещения контейнеров виртуальных машин, и производительность. Специальная команда, вот, которая именно на это нацелена. Как там что потюнинговать, что-то там зачинить, чтобы плотность и производительность была на максимуме. Поскольку для наших клиентов, которые в основном представляют из себя хостинг, плотность, конечно, один из важнейших показателей.
Ну, логично, логично, конечно, да.
Вот. И, соответственно, наша задача в продукте, вот по крайней мере, вот эти два показателя, плюс, конечно, стабильность, вывести на максимум. При этом, смотри, ты же не будешь на сервер, задача которого виртуализация, крутить там 300 каких-нибудь контейнеров пользовательских, ставить базу данных или какой-то application сервер. Не будешь.
Ну да, это как минимум странно.
Ну да, согласен. Тогда и нам совершенно незачем давать нашему продукту совместимость с некими general purpose операционными системами, если в этом случае мы, ну, с нашей стороны, мы должны значительно больше затрачивать усилия на development и тестирование, а use case при этом особо нет.
Ну да, да, слушай, логично, вполне. Вот. Да, отсюда как бы все
вот
логично.
Как-то так.
Ну,
причем, да, это просто выглядит таким распылением усилий. Ты, я думаю, не понаслышке знаешь, что все дистрибутивы разные. И...
Нет, ну это все понятно.
Можно,
да,
думать, когда... что появится куча багов, что на этом дистрибутиве работает, на этом не работает, тут такой-то баг всплыл и так далее. И учитывая наш предыдущий опыт в поддержке OpenVZ, вряд ли кто-то этим багами будет заниматься, кроме нас.
Ну, понятно.
Поэтому принято такое решение.
Не, ну, как бы да, все
я еще
логично.
Добавлю комментарий.
Давай.
На самом деле, был опубликован скрипт в рассылке, который позволяет CentOS проапгрейдить до виртуоза. Некоторые пользователи даже пробовали такую штуку провернуть, у них там что-то получилось, даже там проапгрейдилось, но понятно, что это без каких-либо гарантий. То есть самый правильный способ – это скачать установочный образ и поставить его на голое железо.
Ну, понятно, да, логично.
То есть скрипт, он такой, это компромисс. То есть, ну, когда нет других вариантов, не знаю, нельзя поставить установочные образы или так далее.
Ну да, но скрипт, насколько я понимаю, просто, условно говоря, просто там чистит, доставляет нужные пакеты, может быть, какие-то конфиги там настраивает.
Да, добавляет репозитории, там загрузчик, по-моему, меняет, ну, тюнинг какой-то делает, да. Вроде, ну, это не rocket science, но...
Ну, понятно. Слушай, вот вы сказали, что у вас там отдельный performance team, да, которая, ну, отдельная команда, так сказать, инженеров, которые занимаются оптимизацией. Я так понимаю, она вот занимается тем, чтобы там, ну, то есть берет то, что там наваяли программисты, условно говоря, да, запускает это, смотрит там, я не знаю, замеры какие-то делает, то есть там какую файловую систему, да, какие там, не знаю, размеры блока, как они там сказываются на производительности. Вот что-то такого плана, да, то есть вот она этим занимается, ну, в том числе, скажем так.
В общем-то, да. То есть ребята занимаются тестированием, то есть мы берем как то, что называется индустриально стандартные тесты, такие как SpecWirt, такие как WeConsolidate, плюс тестируем, проводим тесты на наиболее распространенных приложениях, которые крутятся на OpenVZ и Virtuoso, там с Plesk панелью, с различными CMS-системами, и, собственно, меряем, какую плотность и производительность платформа обеспечивает. Соответственно, тюнингуем различные настройки для того, чтобы эту плотность и производительность увеличить. Вот. У них огромное количество серверов, на которых все эти тесты прогоняются, одновременно крутится там десяток тестов. Это происходит постоянно, к релизу и после релиза, чтобы постоянно что-то улучшать.
Ну да, да, слушай, круто. Так, ну что, так, дальше что там у нас какие-то еще были вопросы. Я так смотрю, просто мы тут для тех, кто вдруг не в курсе или почему-то не участвовал в задавании вопросов, скажу, что мы, в общем-то, анонсировали этот выпуск некоторое время назад, и там на Хабре, в комментариях, собственно, к анонсу на сайте подкаста, да, везде нам там на OpenNet ребята задавали вопросы. Ну, наверное, мы, хотя, наверное, чуть-чуть отложим. Расскажите, вот, что у вас такого нового? Вы все время говорите, что вот сейчас вы публикуете новый релиз, да, собственно говоря, там, OpenVZ 7, да, насколько я понимаю. Расскажите, что вот там вы такого нового придумали? Что там, чего там будет интересного?
Придумывали. Мы добавили фичи в ядро. Ну, то есть, самое важное изменение для ядра – это то, что мы перебазировались на ядро из RHEL 7. Оно соответствует версии ванильного ядра 3.10. Но так как Red Hat добавляет много изменений в свои ядра, то на самом деле это 3.10+. Потому что он бэкпортирует фиксы, добавляет новые драйвера из ванильного ядра, какие-то security фиксы. Вот. То есть это одно из основных изменений.
Ну да, дальше, собственно,
как мы уже сказали, ядро у нас все еще свое, то есть оно отличается от ванильного ядра. Если говорить про фичи, то мы стали больше использовать технологии из ванильного ядра. Это и C-группы, и memory C-группы, и Cryo для живой миграции. Использовали технологии KSM, это Kernel Same Page Merging, технологии дедупликации памяти, которая способствует увеличению плотности размещения контейнеров и виртуальных машин на сервере. Переработали Memory Management, который, как я уже сказал, базируется на Memory C-группах из ванильного ядра. Теперь у нас нет UBC, с которым было много проблем в настройке. новое поколение менеджера памяти, который называется VCMMD. Это User Space Daemon, который из User Space управляет лимитами памяти для контейнеров. Использование User Namespace, это namespace из ванильного ядра, то есть мы себе их добавили. Теперь живая миграция у нас использует Creo и Pihl. Это оба наши проекта.
Ну да, Creo, давайте напомним, что Андрей Вагин приходил в гости ко мне, тоже рассказывал как раз-таки про это дело.
Да. За счет переезда на Creo мы выкинули все патчи из VZKernel, которые касались живой миграции. Причем, насколько я знаю, это довольно внушительный такой кусок был. Если сравнивать с предыдущей версией OpenVZ, то SimFS остался. Это одно, было, одно из пожеланий юзеров OpenVZ было оставить SimFS. Но SimFS оставили с ограничениями. В нем нет квот.
Понятно. А по умолчанию, слушай, у вас, кстати, файловая система, тоже один из вопросов был, работает на XFS, да, соответственно, на X4 или что там, именно образ сам OpenVZ, я имею в виду, вот операционка, где хранятся все контейнеры и вот это все.
Файловая система на хосте — это X4.
Вот, ну и добавлю про новый функционал, собственно. Как мы уже говорили, одно из основных нововведений OpenVZ, что теперь там есть гипервизорная виртуализация на базе KVM. Вот. Ну и, собственно, если про KVM говорить, то мы в процессе добавления KVM в OpenVZ, мы в сам апстрим KVM и KEM добавили больше, не скажу точно, но больше 200 патчей. Да, связанных и со стабильностью, и различного функционала там нам не хватало, и производительность опять ту же самую, чтобы увеличить. Вот. К тому же, если говорить про VCMMD, это на самом деле очень классная штука. В чем особенность VCMMD? Что там есть система плагинов, с помощью которых можно подключать различные политики управления памятью. То есть, например, для того, чтобы обеспечить максимальную плотность размещения тех же контейнеров виртуальных машин, нужна одна политика. Если вы хотите максимальный перформанс, то, возможно, стоит использовать другую. Вот это достаточно удобно.
Ну да, слушай, это такая гибкость добавляет, в общем, и целом.
Да. Ну и плюс, опять же, тот же libvirt, да, что теперь OpenVZ и Virtuoso можно управлять с помощью Libvirta API. Да, там пока что с определенными ограничениями, естественно, но мы будем дальше это развивать как один из основных интерфейсов для управления виртуозой.
Ясно. Слушай, знаешь, еще хотел спросить, вот как бы, да, вы сказали, что в начале OpenVZ и Virtuoso развивались так, скажем так, параллельно, да, то есть, по сути, там, ну, видимо, было только базовые вещи одно, там, ядро, не знаю, патчи к ядру, а вот все, что внешне было, было немножко по-разному. Расскажи, как вот этот процесс, скажем так, воссоединения некого, да, происходил. С какими вот вы там столкнулись, может быть, какие-то интересные вот подробности, особенности? Ну, то есть, какие задачи приходилось решить, чтобы все это опять собрать и вот на единой кодовой базе уже строить, собственно говоря, продукт?
На самом деле, воссоединение случилось путем потери компатибилити с USPACE утилитами в OpenVZ.
Вот так вот, понятно. То есть отсекли, в общем, кусок, и так, ребята, с новой версией вот так.
VZ был со своим набором функциональности, а VSTL в коммерческой версии был со своим набором функциональности. И обратной совместимости мы не сохранили, к сожалению.
Понятно. А много, интересно, вот народу как бы так жаловалось, пострадало от того, что вот, ну, вот так пришлось, то есть переезд, что без обратной
Ты знаешь, вопросы были. И конкретно я это, ну, про нарушение обратной совместимости писал во всех анонсах предыдущих версий OpenVZ 7. То есть мы анонсировали выпуск каждой бета-версии OpenVZ. Ну да, удивлялись, что обратная совместимость не сохранена, но вот таких прям жалоб не было. Несмотря на то, что я вот смотрел по логам изменений в ZSTL, в его разработке поучаствовало порядка 200 человек. То есть 200 человек прислало разные патчи для ZSTL из OpenVZ.
Ну, слушай, прилично народу, то есть все как-то приняли участие, что называется. Слушай,
я хотел бы еще прокомментировать по поводу отличия разработки новой версии OpenVZ и Virtuoso в том, что мы стали активнее работать с апстримом. То есть мы добавили свой драйвер в libvirt, и вся разработка, она идет в апстриме. То есть у нас есть один, может даже уже больше людей, которые имеют доступ непосредственно, ну, право коммита в дерево исходного кода либвирта. И все наши изменения попадают сразу туда. Это Крио, ну, который изначально начал работать с апстримом, то есть они не копировали никакие изменения в нашем ядре и изначально работали с изменениями в ванильном ядре. То есть все, что им требовалось, они отсылали там в апстрим. Это интеграция с OpenStack, где тоже все изменения попадают в основное дерево. Вроде все.
Ну, что, отлично, да, да, это хорошо.
То есть мы учимся на своих ошибках и теперь стараемся не копить изменений.
Да, ну и, кстати, вот по поводу изменений, видел там вопрос по поводу привязки к дистрибутиву Linux. Соответственно, Virtuoso 7 основан на нашем собственном дистрибутиве, это Virtuoso Linux. Это Red Hat based дистрибутив, но с определенными нашими доработками и нашим ядром. Вот, то есть теперь мы завязаны на него. Собственно, Virtuoso Linux, возможно, даже будет выпущен как отдельный дистрибутив.
Ну да, сейчас как бы там моя там Oracle Enterprise Linux, все свои Linux, так сказать, дистрибутивы тоже
выкладывают. Я хотел бы еще прокомментировать это по поводу VZ Linux. На самом деле там ядро это не единственное отличие. Некоторые пакеты наши тоже отличаются от тех, которые в CentOS или в RHEL. Это какие-то наши изменения, по-моему, мы изменяли пакет с грабом, делали какие-то исправления.
Это что-то для загрузки?
Я знаю примеры багов. Когда мы заводили баги для RHEL в багдиле Red Hat, и они отказывались принимать эти изменения. И, соответственно, эти изменения попали в VZ Linux.
Ну, то понятно, есть, да.
Я хочу сделать акцент на том, что отличие не только в ядре, но и в user space.
Понятно. Ну, хорошо, чего, в принципе, свой образ, как бы, где все подконтрольно, оно всегда ближе и стабильнее работает. Кстати, у нас еще был вопрос, как бы вы сейчас, ну вот седьмая версия выходит, да, соответственно, знаешь, для тех, кто там использует шестую, вот вопросы там времени, там, сказать, на миграцию и насколько долго будет поддержка шестой версии, но вот такие вопросы были.
На самом деле мы с датой не определились, мы на самом деле заинтересованы в том, чтобы люди активно переходили на следующую версию OpenVZ.
Ну, логично, да.
Поэтому мы старались, ну как старались, мы постоянно выкладывали новые сборки предрелизные OpenVZ 7, чтобы люди могли пробовать все последние изменения, которые мы там сделали. Каких-то четких сроков мы не выставляем.
Ну, примерно, просто не примерно, там год, там месяц, полгода, два.
Даже примерно не могу сказать. То есть, когда дата будет как-то оговорена, когда мы поймем, что нужно как-то ограничиться сроками, то, я думаю, мы просто это отдельно анонсируем. То есть, в любом случае, мы как-то заранее дадим знать, что там, через несколько месяцев, там, через полгода или год мы перестанем поддерживать OpenVZ.
Ну, понятно.
Старые версии, я имею в виду.
Понятно. Так, ну, Были еще вопросы, собственно, там по поводу интеграции с OpenStack, но мы вроде так немножко обсудили, что, так сказать, вы прям туда, так сказать, даже все, что нужно, сразу коммитить, и, в общем, оно есть, и дальше планируется только его развитие и более плотная, как бы, интеграция. Давайте, наверное, пробежимся немножко по вопросам таким каким-то, они большая часть, наверное, технические были, да, которые народ спрашивал. С чего мы тут начнем? Какие-то интересный вопрос, знаешь, по поводу того, что вот OpenWZ там пытались как можно больше внести изменений в мейнстрим ядра, вот, а сейчас как бы вроде как мейнстрим это там LXI, так, про который все говорят, и вопрос, типа, не проще ли развивать его и переключиться на него, собственно, такой немножко. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, опять же, пока Сергей придумывает ответ технический, да, я напомню про... Ну, поскольку я называюсь программ-менеджер, я вынужден иногда вносить такие поправки, что, опять же, LXI не продукт, да?
Да, это всё лишь технология, окей.
Да, а OpenWZ и Virtuoso – это продукт. И как вот мы говорили, что там есть большое количество доработок, которых нет в апстриме, нет в LXI. И в какую сторону лучше развиваться? То есть нам улучшать свой продукт, получается, и вставлять себе палки в колеса? Или наоборот?
Тут, знаешь, да, с точки зрения я с тобой полностью согласен. Тут, скорее, знаешь, интересно просто подискутировать на тему того, что вот, ну, по сути, некие параллельные технологии, ну, в смысле, про одно и то же, да, но вот... Всегда в такой момент думаешь, ну, блин, а почему бы взять все одно open source, там, ну, в каком-то виде другой open source, может быть, как-то объединить усилия и сделать что-то одно, но там еще раз в разы лучше, чем вот несколько технологий в параллели. Хотя, конечно, на это, знаешь, сразу приходит в голову там анекдот про 15 стандартов, типа, давайте объединимся и сделаем один правильный, и стало 16, вот, может быть, это про это.
Да, да, да.
Поэтому просто интересно, как бы ваше, так сказать, скорее...
Просто постановка вопроса, она какая-то немного неправильная. То есть, с точки зрения технологий, да, наверное, проще объединиться и сделать что-то одно, и будет мир во всем мире. Но надо все-таки понимать, что наша основная цель – это удовлетворение потребностей наших клиентов. Вот. Развитие контейнерных технологий – это скорее средство для достижения целей.
Ну да, да, да.
То, что мы делаем продукт, который содержит тот набор функциональности, за который клиенты готовы нам платить деньги, и мы оказываем поддержку для этого продукта. А LXI – это всего лишь технология, которую, насколько я знаю, пока никто не смог продать. У Canonical какие-то были попытки монетизировать LXI, но они пока безуспешны. А Virtuoso – это чуть ли не единственный коммерчески успешный продукт в сфере виртуализации на операционных системах Linux и Windows. Ну, то есть у Docker тоже сейчас есть активные попытки монетизироваться и окупить там инвестиции в их компанию. Но мы посмотрим, что из этого получится.
Ну, посмотрим. Да, я тоже так как бы слежу. Вот, даже, так сказать, тут вот они там сейчас, да, все это дело тоже, там вначале у них была такая сборная солянка, все в одном, сейчас они, значит, активно все это там разделили, вот этот Docker Swarm, да, там, Swarm Kit или как он там для оркестрации, все так или иначе движутся где-то, ну, примерно в одном направлении, да, но, может быть, так сказать, своими путями, своими дорогами. В любом случае, какая-то конкуренция – это всегда хорошо, понятное дело. В общем-то, где-то только так может появиться что-то лучшее, там где-то что-то кто-то увидит, подзаимствует, поймет, может быть, как-то получится на чужих ошибках, что, в общем-то, полезная штука, нежели каждый раз наступать самому на грабли, на свои. Вот, поэтому, мне кажется, это все хорошо. В правильную сторону движемся. Так, ну, что у нас еще там было из вопросов? Ну, какие там всякие технические, я не знаю, насколько, так сказать, там, вот там все почему-то спрашивают там про ZFS, почему X4, вот какие-то такие более технические, не знаю. Ну, если в двух словах, может быть, что-то про это тоже скажете. Вот, народ интересуется, я так понимаю, на ZFS, чтобы с квотами можно было уже настроенными на ZFS, да, все это дело, так сказать, ставить контейнеры и рулить.
Володя, вот в ответе на один из вопросов рассказывал, как мы планируем наши фичи для Virtuoso.
Угу.
И я вот хотел бы добавить свой комментарий, что они собирают какие-то пожелания от платных кастомеров, но мы также проводим опросы среди пользователей OpenVZ, и чтобы понять какие-то их пожелания к развитию OpenVZ. Угу. Прошлой весной мы проводили опрос с целью узнать, что пользователи OpenVZ хотели бы видеть в следующих версиях. Вот, и одно из пожеланий – это была поддержка ZFS.
Угу.
В новой версии OpenVZ мы так и не поддержали ZFS, но зато мы интегрировались с LibVirt-ом, у которого есть поддержка ZFS. То есть при желании и при наличии времени, наверное, можно добавить поддержку ZFS в OpenVZ и использовать. Но это, опять же, на свой страх и риск.
Угу. Понятно.
Кстати, но потенциально интегрировать можно.
Угу.
Да. Ну, добавлю еще такую вещь, что в разделе интеграции с OpenStack в Liberty есть такая технология, как Storage Pools. Да? И вот в разрезе интеграции с OpenStack мы уже добавили в либертовский Storage Pool поддержку пилубов. Мы уже добавили туда поддержку Virtuoso Storage, нашего распределенного сториджа, о котором мы говорили раньше. И, возможно, в будущем через инструмент Storage Pools, через OpenStack, мы будем поддерживать все те сториджи, которые сейчас поддерживаются в OpenStack, которые поддерживаются в Cinder, в Glance и так далее.
Mm-hmm. Ну, хорошо.
Это как раз путь вот open source. Взять open-source технологии и строить свою поддержку на базе нее.
Ну да, да, да. Слушайте, а что вы думаете вот про SDN, который Software Defined Networks, да? Вот сейчас там как бы была волна вот это, значит, просто всякие VDS-ки, VPS-ки, да, но вот следующий, мне кажется, такой виток, это вот что Software Defined Networks, когда все тут виртуализировать именно саму сеть, да, то есть это вот как бы взаимодействие такое. Что вы про это поводу думаете?
Здесь, с нашей точки зрения, у SDN есть вполне определенный use case, да, как модель использования, да, сценарий использования.
Uh-huh.
Есть традиционный рынок VPS, виртуальных приватных серверов, да, которые, наверное, заставляют сейчас основу рынка,
ну да,
хостинга.
Да. Угу.
И есть рынок Virtual Data Center, VDC. Да, как... Отличие в том, что в случае VPS ты платишь за ресурсы для конкретного виртуального сервера на базе контейнера, виртуальной машины, неважно.
Угу.
В случае виртуального дата-центра ты платишь за некий блок ресурсов, процессорных, памяти, места на системе хранения, EOPS-ов, неважно. И на базе этих ресурсов, за которые ты уже заплатил, ты развертываешь свои собственные контейнеры и виртуальные машины. Да? И в случае виртуального дата-центра нужен SDN, потому что ты хочешь управлять вот этой своей внутренней сетью, ее подключением к внешнему миру, к внешним сетям,
ну, самостоятельно. Да, независимо, как бы, да, от того, где там сколько рядом еще таких вот, виртуальных,
да,
дата-центров крутится. Угу.
Да, независимо от сети провайдера, независимо от абсолютно других, в своем виртуальном дата-центре нарезать кучу своих каких-то приватных сетей, пробрасывать наружу это все через собственноручно настроенный NAT, крутить различные сети-листы, фаерволы, балансировщики нагрузки и так далее. Угу. И это вот основной use case для SDN в нашем применении. В нашем применении, в отношении хостинга.
Угу.
И вот этот use case мы будем поддерживать через OpenStack. То есть в OpenStack есть SDN, угу. Мы поддерживаем OpenStack. Вот, пожалуйста, SDN. Плюс, на самом деле, есть еще некоторые партнерские решения наши, которые сейчас интегрируются с Virtuoso, которые в своем составе также имеют SDN.
Угу. Понятно. Слушай, а расскажи, вот, в принципе, какие у вас вот точки интеграции с OpenStack? Ну, то есть, вот там SDN, оркестрация, вы, то есть, OpenStack-овская, да? Вот были вопросы там и про интеграцию с OpenStack Kubernetes интеграцией. Вот мы уже за сегодняшний подкаст там не раз упоминали, что все можно через там OpenStack подцепить, через там storage pool. И вот, ну, вот какие функциональные возможности у вас есть с точки зрения интеграции?
Соответственно, что мы сейчас поддерживаем? Сразу скажу, что проект интеграции Virtuoso и OpenStack, он в разработке, то есть это очень активный проект. Не все еще сделано, будет сделано и нужно сделать еще очень много. Да. Сейчас поддерживается управление Virtuoso как контейнерами, так и виртуальными машинами через OpenStack. Можно, например, на базе серверов с Virtuoso развернуть компоненты OpenStack, как контроллер-ноды, network-ноды, compute-ноды. И, соответственно, в OpenStack у вас появится возможность создавать виртуальные машины на базе виртуозовского KVM и контейнеры на базе Virtuoso. Плюс поддерживается Virtuoso Storage, то есть в Cinder'е можно создавать вольюмы на базе Virtuoso Storage. Можно хранить имиджи в таком компоненте, как Glance, опять же, на базе Virtuoso Storage. И можно использовать Virtuoso Storage как так называемый ephemeral storage для дисков виртуальных машин и контейнеров. Ну и плюс все эти компоненты оркестрации, которые есть в OpenStack, они, в принципе, тоже поддерживаются, потому что они не требуют каких-то доработок с нашей стороны в общем виде.
Ну, понятно, да.
Ну, естественно, SDN.
Так, а ну, я тут пытаюсь смотреть просто, да, в параллели, что там еще какие интересные есть вопросы. Так, вы тоже можете там, если вдруг какие-то вам близки, то на них что-нибудь ответить. Ну, народ там спрашивает про... когда будет поддержка BSD с многими вопросительными знаками, но я думаю, ответ тут, в общем-то, очевиден, что если кто-то готов взять и запилить, то, наверное, она появится, а вот так просто сходу, конечно.
У меня есть, я на самом деле просто этот вопрос не понял, у меня есть два варианта ответа на этот вопрос.
Не, ну как гостевая, наверное, уже она есть, да, окей, наверное.
Как гостевая, да, ОС, когда у нас был свой гипервизор, параллельный гипервизор, то поддержка BSD была. Она, правда, была неполноценная, потому что в ней не было поддержки гостевых тулзов. Но что FreeBSD, OpenBSD, NetBSD работали вполне достойно. А в том гипервизоре, который есть Virtuoso и OpenVZ7, который базируется на KVM и QEM, поддержка BSD всех трех также присутствует. Причем там, по-моему, и гостевые тулзы работают, потому что гостевые тулзы виртуошные. Это если вопрос касался гостевой поддержки BSD.
Ну да, если как бы...
Если человек спрашивал про поддержку наших контейнеров на BSD, то у нас давно-давно был коммерческий проект по реализации контейнеров для FreeBSD. Но в какой-то момент мы поняли экономическую нецелесообразность этого проекта и его закрыли.
Понятно. Ну, как бы да, это тут уже очевидно было.
Вопросов. Да, если вопросов, пока ты там смотришь вопросы, я всегда могу попродавать Virtuoso. И ну, это интересно хотя бы в плане того, чем отличается продукт от технологии. Да. Вот, так что, ну, например, в Virtuoso мы сделали поддержку такой технологии, как Kipatch. У Red Hat есть Kipatch, это технология, которая позволяет обновлять ядро Linux без перезагрузки. Но Kipatch требует... Kipatch – это просто технология-утилитка, которая позволяет тебе это ядро поменять, да, на основе того патча, который ты должен туда подложить. Соответственно, этот патч кто-то должен сделать и протестировать, что он тебе там ничего не сломает, собственно, да?
Ну да.
Так вот, мы на основе Kipatch сделали такой сервис, который мы назвали Ready Kernel. Так вот, Ready Kernel состоит из, собственно, наших услуг по созданию этих патчей, по проверке этих патчей и доставке их вам на сервер. И, собственно, кипатчи, как утилитки, которые этот патч, собственно, сможет применить. Вот, тоже достаточно интересная штука. Еще что интересного мы добавили в Virtuoso. Например, KVM никогда особо не ориентировался на Windows. KVM – это штука для Linux. Но поскольку среди наших кастомеров есть много людей, которые хотят также запускать Windows внутри виртуальных машин, то нам пришлось доработать KVM так, чтобы он хорошо работал с Windows. Например, мы сделали guest tools, гостевые утилиты для Windows.
Ну, это как мы обычно бывают свои драйвера, которые туда ставят для виртуальных интерфейсов и всего.
Да, так что Windows теперь работает на базе Virtuoso практически так же быстро и хорошо, как он работал бы на том же Hyper-V.
Ну, да, хорошо. Слушай, а что вот все ты это рассказываешь, оно это только в Virtuoso есть или, так сказать, в OpenWZ тоже есть поддержка контейнеров и винды и все вот этого тоже?
Поддержка винды в гипервизоре, который есть в OpenWZ, также есть. Как мы говорили, что, собственно, по сути, большинство патчей, если не все, которые мы делаем для KVM, мы делаем их в апстриме. Поэтому все эти усовершенствования есть и там. Единственное, что guest tools, может быть, нет. Это да. Но усовершенствования KVM, они есть, конечно.
Ну, хорошо, да. Ну, guest tools это все-таки, конечно, полезная штука. Вот, даже там на десктопе, вот там в Parallels, там, да, десктопе, всегда вот там Linux, он тебе говорит, там и IP-шничек, и 5-10, или там в ESXi. Удобно извне управлять виртуалками, конечно, без guest tools тяжко немножко, так сказать. Оно работает, но некоторые, так сказать, плюшки, они дают все же. Но, с другой стороны, повод. Хочешь плюшки, то тут как бы будь любезен. Обычное дело. Да. Слушай, а как-то вот мы говорили, да, что, так сказать, есть там веб-интерфейсы всякие какие-то, которые развиваются сторонними, там, так сказать, сторонние проекты. Помнится, даже был вопрос, что-то я сейчас не могу найти, но, кажется, был вопрос, знаешь, про Proxmox, наверное, я думаю, вам известен такой проектик это. Вот, что вроде как он отказался, да, от поддержки OpenWZ. Ну и вообще, в принципе, вот с точки зрения развития именно какого-то вот там, именно развитие вами, я имею в виду, какого-то проекта по веб-интерфейсу, чтобы оно как-то было именно вам под контролем. Не просто со стороны там кто-то что-то делает, типа вот, ребята, пользуйтесь. Такой родной, что называется, как часть именно проекта там OpenWZ. Ничего такого не планируете сделать? Ну, то есть есть Virtuoso, да, который там есть как бы платный, ну, в смысле, да, такой коммерческий продукт. Я именно для OpenWZ что-то такого плана.
Отдельно для OpenWZ никакой панели пока не планируется, то есть пока предлагается использовать те панели, которые интегрированы с LibVirt. А относительно вопроса Proxmox, да, действительно, с четвертой версии они отказались от поддержки OpenWZ, и вместо контейнеров на базе OpenWZ используют LFC. Как бы это следствие того, что мы в 2014 году были слишком сильно увлечены разработкой новой версии Virtuoso. Из-за этого затянули переезд на новое RHEL-7 ядро, которое к тому моменту уже вышло. Мы никак не анонсировали свои планы. Из-за этого сообщество и разработчики Proxmox, они были в таком небольшом неведении. И все чаще стали появляться слухи о том, что проект OpenWZ умер. Хотя мы продолжали выпускать обновления для ядра в OpenWZ.
Понятно.
Вот, и вследствие этого часть пользователей перешла на использование LFC, и в том числе разработчики Proxmox решили использовать LFC как часть своего продукта.
Понятно, да,
мы выводы сделали, не упустили. Я немножко думаю, нам будет это уроком, да. Когда мы стартовали разработку OpenWZ и Virtuoso 7 на ядре RHEL 7, было уже на самом деле поздно. Я потому что списывался с Дитмаром, это один из разработчиков, ну, разработчиками, по-моему, их там два брата, которые основали компанию Proxmox. Я с Дитмаром списывался тогда. Мы говорили о том, о перспективах использования XI в их продукте. Но на самом деле было уже поздно, потому что они переехали на LXI, уже частично оттестировали Proxmox и были готовы выпустить новый релиз.
Ну, как бы да, логично.
Вот. Ну, несмотря на это, у них тоже не все гладко было с переездом на LXI. Просто я заходил к ним на форум потом. И для пользователей тоже это вызвало много неудобств.
Понятно. Ну, да, как бы не все бывает, так сказать, прозрачно, и всегда есть какие-то трудности. Ясно. Слушай, а вот, значит, ну, LibVirt, да, мы говорим, да, вот тут еще тоже был вопрос про OVirt. Вот, может быть, вы в двух словах расскажете, чем он отличается, LibVirt, а вот OVirt, и вообще, про что это? Я, например, тоже как так смутно себе представляю. Ну, видимо, нас стоит ответить.
Это про разное, на самом деле.
Вот.
Да. Я не специалист по OVirt, но OVirt – это решение, open-source решение, которое позволяет управлять виртуальными машинами на базе QVM. Состоит оно из, собственно, QVM, не знаю уж, насколько доработанного, нет. И утилиты, графические утилиты по управлению этим QVM. Собственно, в неком приближении OVirt – это open-source версия того, что называется Red Hat Enterprise Virtualization. Естественно, Red Hat Enterprise Virtualization имеет определенное количество доработок по сравнению с OVirt. Но, в принципе, это очень похоже.
Понятно. Ну, хорошо.
Ну, и думаю, что OVirt управляет QVM через LibVirt.
Понятно. Ладно, хорошо, оставим это для потом каких-нибудь подробностей. Если что, там будут вопросы, где-нибудь ответим в комментариях. Ну, тут были всякие вопросы, там, да, про X4, ZFS, мы вроде как все это ответили, всякое такое. Мне интересно, знаешь, наверное, такие вот общие вопросы. Что вы, в принципе, думаете, вот куда движется вообще мир виртуализации? Ну, то есть, вот появилось, да, стало понимание, что там просто на хардваре, на железках запускать там по одной операционке, это, конечно, может быть полезно там, ну, каким-то высоконагруженным таким проектом, да, но в большинстве как бы всем достаточно каких-то там виртуалок, то есть можно сэкономить на железе и вот, значит, за счет виртуализации, да, получить больше, так сказать, плотность каких-то виртуалов, которые решают там разные задачи. Ну, дальше, собственно, это вот там какой-то, вот сейчас все идет в облака, да, вот, ну, просто какие-то мысли, интересно послушать ваши на то, куда движутся вот эти все облака и куда, то есть все действительно будет так вот, прямо идет виртуализацию, все станет виртуально, там, и сервисы, и все-все-все, или вот все же, как вы, что вы думаете по этому поводу, куда вообще весь этот мир движется?
Ну, я постараюсь ответить. Мне кажется, что в ответах на такие вопросы прежде всего можно основываться только на своем собственном опыте.
Ну да, да, мне поэтому интересно просто как бы вот вы с точки зрения разработчиков проекта по виртуализации, да, вы же все-таки, так сказать, в этой сфере там и следите за другими проектами, сами развиваете, поэтому вот интересно как бы ваши мысли. Понять, что это там не факт, что оно так и будет, и может быть мы вообще все ошибаемся, и завтра все будем в пещерах жить, в общем, но не в этом суть, вот просто ваше мнение, ощущение интересно послушать.
Смотри, я думаю, что есть большое количество use cases. Да. Например, никогда никто не будет запускать какую-то супервысоконагруженную базу данных Oracle в виртуальных машинах. Это просто незачем делать, потому что на каком-нибудь большом там, 100-процессорном сервере он получит максимальную производительность, native производительность этого железа. И виртуальные машины, контейнеры или что бы то ни было, ему здесь никак не помогут. Такие use cases всегда есть, они останутся и будут жить еще очень долго. Есть use cases для того же докера. Вот, например, был, по-моему, вопрос, чем отличается так, принципиально докер или use case докера от use case виртуоза. Докер – это так называемые application-контейнеры. Когда у нас один контейнер соответствует одному приложению. Микросервисная архитектура. Один mm-hmm. контейнер, одно приложение. Если мы хотим сформировать некое, то, что называется, мультилейер, многоуровневое приложение, то мы запускаем много докер-контейнеров.
Если мы хотим... Дальше ломаем более, так сказать, голову, как все их связать между собой, чтобы все это как-то было аккуратно и красиво.
Да, да, именно так. Mm-hmm. Use case для контейнеров Virtuoso – это так называемые систем-контейнеры. Когда ты на базе одного контейнера можешь запускать много приложений. И базы данных, и application сервера, веб-сервер, все что угодно. В одном контейнере. То есть, систем-контейнер – это тот же самый привычный Linux, в котором можно ставить любое необходимое тебе приложение.
Ну да.
Вот. И по-прежнему остаются виртуальные машины. Есть, опять же, приложения, которые... Да, есть приложения, которые, например, в контейнерах не заработают. Есть там определенные технические тонкости, из-за которых это происходит. И если мы хотим их виртуализовать, нам нужны виртуальные машины. Есть момент с изоляцией тех же докер-контейнеров. Существует мнение, что докер-контейнеры недостаточно изолированы. Поэтому если мы хотим обеспечить некую максимальную безопасность, и у нас на ноде работают контейнеры разных пользователей или разных приложений, угу. то мы можем поместить эти докер-контейнеры в виртуальные машины, и тогда эти докер-контейнеры будут максимально полно изолированы друг от друга. Не придерешься.
Ну да, но это как бы накладывает дополнительный вот этот слой, еще один там виртуализации, пусть там он тонкий, небольшой, но тем не менее, да, то есть такой наслаивается одно на другое, получается.
Да, будет небольшой оверхед, но зато мы получим прям железную безопасность. Угу. Хотя это тоже есть тут определенные вопросы. Поэтому для всех технологий есть свои use cases. Не думаю, что какая-то из технологий в ближайшем времени прям уж так явно вырвется вперед.
Понятно. Сергей, ты что думаешь по этому поводу?
Сейчас, на самом деле, вот из-за взрывной популярности, которую принес Docker в сферу контейнеров, появилось очень много компаний, которые работают и над контейнерами, и над провиженным контейнеров, и менеджмент-тулзами, и прочим. И каждый день появляются какие-то новые технологии для виртуализации, для контейнеров. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас очень сложно какие-то прогнозы строить. Но я думаю, по прошествии некоторого времени мы увидим, во что все это выльется.
Надо брать лучшее из всех миров. Например, в докер-контейнере... В докер-контейнерах изначально была проблема с так называемыми stateful приложениями. Потому что докер изначально ориентировал на stateless архитектуру, когда мы внутри контейнера никаких постоянных данных не храним.
Ну да. Угу.
И, соответственно, возникал вопрос, а как, собственно, запускать в докере те же самые базы данных, которым, очевидно, нужно некое место, где постоянно хранить эту базу.
Ну да.
И стали появляться решения, которые позволяют к докеровским контейнерам подключать внешние постоянные диски, persistent volumes. И в том числе мы, зная эту потребность, зная этот тренд, для своего Virtuoso Storage сделали storage provider, так в докере это называется, storage provider, который позволяет на базе Virtuoso Storage создавать эти persistent volumes, подключать их к докерским контейнерам. И если ты эти контейнеры будешь перезапускать, удалять, создавать, перемещать на другие ноды, этот persistent volume, эти постоянные данные всегда останутся с ним. Mm-hmm. Это вот такое совмещение лучших технологий из разных решений.
Ну да, здорово. Слушайте, ну, наверное, мы так потихонечку подходим к концу. Наверное, стоит рассказать, может быть, какие-то у вас ближайшие планы, там, на ближайшее будущее вообще в плане развития проекта того OpenWZ Virtuoso, куда вы движетесь, чего, может быть, в будущем там планируете сделать интересного?
Ну, план минимум мы выполнили. Мы слили с точки зрения технологии два этих проекта, OpenWZ и Virtuoso. Теперь есть возможность легкой миграции с OpenVZ на Virtuoso. Развитие дальнейшее, естественно, тут ничего нового не придумаем, добавление новых фич, как в OpenVZ, так и в саму Virtuoso. Это расширение экосистемы. Мы делаем интеграцию с LibVirtom, мы делаем интеграцию с OpenStack. Есть большое количество партнерских решений, с которыми мы постепенно добавляем интеграцию для Virtuoso 7.
Угу.
Вот, как-то так.
Ну, понятно, да, да, все ясно. Ну что, давайте...
На самом деле осталось немножко вопросов таких больше технических. То есть люди спрашивали про ZRAM, ZSWAP. Я могу просто пробежаться по этим вопросам и хотя бы кратенько ответить.
Чтобы ну давай, да, а то как бы мы собирали вопросы, да, и не оставили без ответов. Да, нехорошо будет. Тогда тебе слово.
Так, когда уже все, что нужно будет в ядре, чтобы все работало в коробке, это мы ответили. То есть, если хочется просто контейнеры, то это LXC, и сейчас уже в любом дистрибутиве есть. Будет ли через 3-4 года, когда выйдет RHEL 8, очередная версия OpenVZ 8? Или к тому времени OpenVZ уже не нужны будут почины ядро? Да, когда будет RHEL 8, я думаю, мы не повторим ту же ошибку и сразу начнем переезд на новое ядро. Какие сейчас делаются движения? Делаются ли какие перспективы, чтобы полностью поддерживать весь функционал OpenVZ на современных ядрах без привязки в RHEL 7? Ну, то есть частично этот вопрос уже ответили. Я еще раз на него отвечу. Virtuoso 7 по сравнению с OpenVZ 6 полностью приписали управление памятью. За основу мы брали Mainstream Memory Groups. Причем в Mainstream мы сильно допилили Memory Groups, чтобы там была функциональность, которая нужна именно нам. Мы используем те namespace. Теперь мы используем namespace, и теперь стало возможным убрать большую часть нашего кода для виртуализации. У нас была своя реализация интерфейса в ETH, и теперь мы его заменили на мейнстримный. И все на самом деле циклично. Сначала мы пишем то, что нужно нам, здесь и сейчас, создаем свою версию продукта. В процессе стараемся говорить с мейнстримом, как-то с ними коммуницировать, чтобы найти какой-то компромисс в реализации нужной нам функциональности. Но этот процесс долгий, поэтому в результате почти всегда получается, что сначала мы пишем код, который берем себе в продукт, а потом уже, полностью понимая требуемую функциональность, начинаем работать с мейнстримом, чтобы там была появилась аналогичная функциональность, чтобы на следующей итерации мы смогли уже выбросить наш код и реализовать ту же функциональность продукта с использованием кода мейнстрима.
Ну, понятно.
Что с поддержкой современного железа? Ну,
собственно, переход на новое ядро дал нам.
Ну, как бы да, на 3.10 уже, пожалуйста, тут все. Да. С 2.6 уже ушли.
И у нас ясно. Такая позиция, что относительно драйверов мы ничего в наших ядрах не меняем. То есть все, вся поддержка нового железа, которая появляется в ядрах для RHEL, она появляется и в наших ядрах.
Угу. Ну, понятно.
Что с поддержкой ZRAM и ZSWAP? На самом деле ZRAM это бэкэнд для ZSWAP. Если его поддерживает RHEL 7, то его можно, в принципе, использовать и Virtuoso 7. Только надо будет включить T-Swap через опции ядра. А T-Swap – это наша реализация хранения Swap per контейнер. Важно, что T-Cache пытается честно распределяться между контейнерами. Популярный вопрос насчет интеграции OpenVZ и C-Linux. На самом деле C-Linux на OpenVZ 6 не поддерживался. Нам приходилось по-своему виртуализовывать capabilities. И наша вот эта поддержка, она частично пересекалась с мейнстримной. И с Linux была не совсем, проект с Linux был не совсем в курсе наших переделок. Сейчас у нас в ядре Virtuosa 7 опции с Linux выключены, но это, скорее всего, по историческим причинам, потому что теперь контейнеры используют user namespace, поэтому в наших собственных capabilities нет необходимости.
Mm-hmm.
Поэтому, возможно, можно будет включить опции, и это должно заработать. То есть нужно пробовать.
Ясно.
В контейнерах S-Linux, скорее всего, вернее, не скорее всего, он не будет работать, потому что S-Linux не виртуализован, он не понимает namespace, на базе которых работает контейнер.
Угу.
Работает ли OpenVZ для ARM-платформ? На самом деле мы поддерживаем только единственную платформу, это x664. У нас были успешные попытки портирования ядра OpenVZ на архитектуру ARM в 2008 году. На Spark еще портировали в 2006 году и PPC. Но дальше портирование дело не пошло, потому что нужно не только спортировать, но и поддерживать.
Ну, понятно, что сейчас подавляющее большинство все как бы живут да. там на Linux и их 86, и как бы понятно, что нет смысла просто разбрасываться силами.
То есть у нас такой потребности нету, поэтому планируется ли поддержка технологии MacVLAN и IPVLAN для OpenVZ? Мы на самом деле смотрим на эти технологии, и в перспективе мы можем заменить мейнстримную реализацию VTH с помощью MacVLAN и IPVLAN. Возможно, даже в этой версии, ну то есть в семерке.
Хорошо.
Если возможно, использовать аналог VNet интерфейса в Linux-контейнерах. На самом деле, ну, насколько я понимаю, тут вопрос больше про Alexey, то есть можно ли VNet использовать на ванильных контейнерах. VNet интерфейс не добавлен в ванильное ядро, ни у кого не было интереса спортировать поддержку VNet из вазокернела в ванилу.
Угу.
Поэтому, если у кого-то будет интерес, то, в принципе, можно это сделать. Тем более, что код нашего ядра он полностью открыт. То есть на данный момент такой возможности нет.
Ага.
Бэкпортировано ли все-все-все для NVMe? Мы специально этим не занимались, поэтому поддержка только на том уровне, который есть в RHEL 7.
Угу.
Так, остается ли CMFS, будет ли поддерживаться дальше? CMFS-контейнер Virtuosa OpenVZ 7 создать сейчас можно. Квот... Поддержки квот нет сейчас ни первого уровня, то есть общая квота на весь контейнер, ни второго. Это квота per user внутри контейнера.
Mm-hmm.
Квота первого уровня сделать достаточно легко. Есть ядерные патчи в рассылке и патчи на Uerspace от автора. Все, что нужно сделать, это взять эти патчи, спортировать на текущее ядро. Патчи для ядра и юзерспейса, проверить, что это все работает, и прислать в рассылку DVL собаку OpenVZ Work, если вы хотите, чтобы это попало в OpenVZ 7.
Угу.
Вот. Про ZFS мы прокомментировали.
Ну, вроде бы так основные все, если там уж какие-то совсем парочку забыли, я думаю, мы всегда там можем, потом еще народ спросит, напомнит, и мы там в комментариях тогда уже...
мы что-то в комментариях, думаю, если что-то забыли.
Да, уж, так сказать, не обессудьте, мы, честно, кажется, на большую часть ответили. Ну, в заключение выпуска, если есть что-то, каких-нибудь пару интересных мыслей для наших слушателей высказать, то давайте.
У меня пожелание, может быть, только одно, чтобы юзеры... Пользователи OpenVZ были более проактивны,
чтобы проще было с ними взаимодействовать, потому что иногда хочешь получить какой-то фидбэк от пользователей, и этот фидбэк достается большим трудом.
Ну да, это вот обычная проблема, да, что в open source как-то так тяжко выцеплять какую-то обратную связь, даже вот, кстати, это относится и к подкасту, поэтому, товарищи, не стесняйтесь, комментируйте, высказывайте ваши там замечания, предложения, пожелания, это всегда очень важно, и как бы всегда хочется какое-то получать, насколько что не понравилось, какие-то замечания, чтобы сделать в конечном итоге проект еще лучше. Володь, ты что-нибудь скажешь напоследок?
Ну, что я могу сказать? Читайте книги, больше гуляйте на свежем воздухе. Слава богу, есть Ingress и Pokemon Go. И покупайте Virtuoso.
Ну, отлично. Давайте тогда на этой позитивной ноте закончим выпуск. Ребят, спасибо, что пришли. Было интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже. И мы ответили на большую часть вопросов. Вот. И до новых встреч. Пока-пока.
Костя, спасибо. Пока-пока.
Пока.